Какой вопрос был, спрашивает один из гостей в нашей новой заставке. Напомню ему и вам, вопрос открытый. Сегодня мы будем говорить о терроризме. Накануне Нового года в Волгограде произошли сразу два теракта. На вокзале и в троллейбусе погибли 34 человека. Их совершили террористы-смертники. Надо ли ждать новых терактов и можно ли победить терроризм? Открываем такой вопрос. Веду дискуссию я, Диана Спыну. У нас в гостях эксперты в сфере безопасности. Юрис Грабовскис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрис Грабовскис, командир антитеррористического подразделения «Омега» с 1995 по ноябрь 2011 года. Председатель правления «Балтес Дрошева Скола», эксперт по вопросам безопасности. И рада приветствовать нашего второго гостя, это Раймонд Рубловскис.
Добрый день.
Раймонд Рубловскис, бывший шеф службы безопасности Сейма и президента, исследователь Института внешней политики. Радиослушателям напомню, нашу дискуссию можно видеть на сайте латвийского радио www.lr4.lv. Там же вы можете задавать свои вопросы, обязательно их озвучим. Ну а телефон прямого эфира, как всегда, подключим чуточку позже. Восстановим события. За пару дней до Нового года террористка-смертница подошла к зданию вокзала. На входе перед рамкой металлоискателя она привела взрывное устройство в действие. Представитель Следственного комитета заявил, система безопасности помешала террористке проникнуть внутрь вокзала, предотвратив тем самым большее количество жертв. На следующее утро, за день до праздника, взрыв прогремел в троллейбусе. Почему Волгоград? Это вопрос нашим гостям. Юрис, начнем с вас.
Ну, не знаю, почему конкретно Волгоград, да, и, скажем так, не отслеживаю политическую обстановку в России, в отдельных регионах России, да, но, скорее всего, это удар, чисто террористический удар по самой России и по тем событиям политическим и тем событиям, которые готовятся, скажем, уже в 2014 году, в этом году. Это, скорее всего, было направление, как раз удар с целью нанесения удара по Олимпийским играм, по дискредитации силовых структур России. Скорее всего, эта цель была. Ну, это такое мое мнение.
Господин Рубловскис, какое у вас мнение?
Ну, в принципе, я думаю, тут совокупность нескольких факторов. Во-первых, у террористов, в принципе, всегда цель такая, что они как бы хотят уничтожить какие-то очень важные, даже памятники, которые очень важны для конкретного народа. То есть Волгоград – это Сталинград. То есть это, во-первых, это очень важный город для как бы России, чисто в историческом плане, чисто как бы в эмоциональном плане. То есть это первый такой фактор, почему именно Волгоград. Второй фактор – это достаточно крупный город. Достаточно крупный город в регионе. И третий фактор, по моему мнению, это то, что он все-таки как бы на Волге связующее звено между Северным Кавказом и между, скажем так, республиками Поволжья, то есть это Татарстан, и как бы другие республики, которые тоже имеют большое население мусульман. И поэтому я думаю, что это совокупность факторов, почему целью был избран именно Волгоград. То есть второй аспект, это по фактору места. По фактору времени, это, конечно, Олимпийские игры, это такое как бы послание и силовым структурам, дискредитация российских силовых структур, и послание как бы российскому населению, что никто не может быть или чувствовать себя в безопасности нигде и ни в каком как бы городе, ни в критической инфраструктуре. То есть это общественный транспорт, то есть это вокзалы. Поэтому это как бы послание не только силовым структурам, не только политическому руководству страны, но как бы и населению.
Новый год – это тоже выбранное.
Да, и Новый год – это абсолютно. Новый год, православное Рождество. То есть это перечень факторов, почему вот как раз была выбрана именно эта цель, именно это время.
Хотел бы добавить, это не послание, а попытка послания, да, то есть потому что как бы попытка дискредитировать, да, потому что в принципе, если даже смотреть по первому теракту, система безопасности сработала, да, то есть они не попали в поезд, они не попали на вокзал, значит, система сработала, и взрыв произошел до как говорится, проникновение в объект. Да, транспорт, он менее защищен. У нас нету пока подков, проверяющих перед заходом на остановке в автобус, там, в троллейбус или в какие-то транспортные объекты. Да? Поэтому это, скорее всего, так попытка дискредитировать.
Два взрыва – это тоже не случайно? Это чтобы не осталось сомнений? Намерения.
Ну, скажем так, мы, в принципе, не знаем, сколько планировалось взрывов. Может, это было 2, может, это было 5. То есть, скажем, ситуация с спецслужбами такова, что, в принципе, мы не знаем и вряд ли узнаем реальную ситуацию, сколько смертников было подготовлено, какие взрывы могли бы быть. Я тут согласен с моим коллегой в том плане, что, в принципе, один из взрывов, скорее всего, не достиг своей цели, потому что все-таки террорист был остановлен на ближних подступах к вокзалу. Конечно, очень жаль тех людей и как раз тех полицейских, которые погибли, исполняя свои служебные обязанности. Но, в принципе, с точки зрения безопасности, то есть система не дала сбоя, она сработала, и террористы, скорее всего, планировали более масштабный теракт в вокзале.
Но это не единственный теракт в Волгограде. Город еще не оправился от прошлого шока. В октябре бомба взорвалась в автобусе. У меня такой вопрос. А неужели нельзя было предвидеть? Службы не работали в каком-то особом режиме. Где это слабое звено, Юрис?
Предвидеть в целостности можно всегда, и ждать всегда можно теракт, а, скажем, службам отработать сейчас это очень сложно. В наше время век коммуникаций, разных коммуникаций, не обязательно руководители этих терактов должны, мы как раз тут перед этим общались чуть-чуть с Раймондом, не всегда они обязаны общаться с самими исполнителями, да, и подготовить такую управляемую бомбу живую, да, очень легко, и в то же время вычислить ее в свою очередь спецслужбам очень тяжело и трудно. Да? Поэтому, да, службы делают все, что могут, чтобы предотвратить, да, но вероятность, она всегда существует.
Я тут добавил бы следующее. То есть еще в том плане, когда мы начинали службу с Юрисом, тогда, в принципе, конечно, службам было гораздо легче отслеживать эти организации. Во-первых, они были все-таки многочисленные, была четкая иерархия подчиненности. Опять же, коммуникации требовали личного контакта, скажем, исполнителя, заказчика, человека, который планирует эту операцию. 20 лет спустя это абсолютная, то есть ненужная вещь. То есть исполнитель, он в принципе может исполнять теракт, он предоставлен где-то сам себе. То есть он сам может выбирать цель, он сам может выбирать время. В принципе, главное, что нужно для тех людей, которые это готовят, то есть подготовить его психологически, подготовить его идеологически, морально, чтобы он был бы готов во имя какой-то идеологии, скажем, пожертвовать своей жизнью и, к сожалению, забрать очень много других жизней неповинных людей. То есть и поэтому службам разведки, контрразведки им гораздо сложнее, скажем так, открыть именно вот этого человека, потому что это должен быть конкретный человек в толпе миллионов. Понять, что, где и когда он намеревается делать. И еще одна проблема со смертниками та, что, в принципе, эти люди не боятся тюремных заключений или даже смерти, потому что они осознанно идут на смерть. И поэтому, в принципе, единственный путь, как вы можете его остановить, это, в принципе, физическая ликвидация этого человека до совершения теракта. Но тут опять возникает проблема, на каком правовом поле вы это делаете, кто это делает и кто принимает решение.
Юрис, вы с чем-то были не согласны?
Нет, я согласен. Единственное, могу добавить, что, скажем, тот же отбор таких исполнителей, да, живых бомб, смертников. Если раньше надо было, как мой коллега Раймонд говорил, что нужна коммуникация, надо искать такого человека, то сейчас проще. Такие люди всплывают в интернете, ты видишь его мировоззрение, создаешь какой-то сайт, смотришь, кто интересуется, кто комментирует как, и потом начинаешь этого человека обрабатывать, и уже обработка, она может быть незаметна для спецслужб. И выбор скажем, более охвачен, чем раньше. Сколько я могу человек, скажем, со скольки людьми я могу в день переговорить? Там 10, 20, 30. А по интернету я могу охватить сразу тысячи, миллионы людей, желающих что-то сделать плохое.
Ну, у нас интернет тоже контролируется, это не секрет.
Не, ну тут вопрос в другом. То, что я думаю, мой коллега хотел сказать, что, в принципе, отдельные сайты и отдельные люди, они отслеживают как бы вот эти самые комментарии, психологическую наклонность того или иного субъекта. И потом, после какого-то времени, он просто вербуется в ту или иную организацию. И, конечно, не для целей продвижения этого субъекта по лестнице как бы команд карьеры, но именно для очень краткосрочных задач по выполнению, скажем, миссии террориста-смертника.
Ну вот по поводу живой бомбы. Одним из террористов, причастных к двойному теракту в Волгограде, мог оказаться Павел Печенкин, бывший фельдшер скорой помощи. Его родители живут в небольшом городке Волжске. Что хотели этим сказать террористы? И вообще трудно ли вот завербовать человека, который вырос совсем в другой среде и рос на других ценностях?
Не, ну, опять же, это довольно-таки сложный психологический аспект. Да, ценности – это одно, но, конечно, там много других аспектов. Это, конечно, образ жизни, то есть радикализация молодых. Потому что, смотрите, в большинстве случаев все-таки прямые исполнители терактов – это все-таки молодые люди. Исполнители как бы каких-то боевых групп террористов – это все-таки относительно молодые люди. Потому что в этом возрасте достаточно легко как бы насадить какую-то другую идеологию, насадить какие-то другие ценности и цели. Проблема для этих людей та, что они, в принципе, во-первых, они готовы сами умереть, во-вторых, они как бы не рассматриваются ни одной террористической организацией в какой-то долгосрочной перспективе, как скажем, ценность. То есть они используются для конкретной обработки, для конкретных действий, то есть, значит, для совершения теракта. И что хотят как бы руководители террористической организации сказать, то есть они хотят быть просто уверены, что вот этот конкретный человек, что он не испугается в самый ответственный для него момент, и что он вот как бы завершит вот это дело до конца. То есть, ну, как ценность, как личность, он, конечно, не имеет никакого значения, никакой ценности для тех, которые он посылает туда.
Юрис.
Ну, хотел бы просто добавить, есть такая понятие, что террорист-смертник, у них нету возрастных цензов. Он может быть от, скажем, 10 там, лет до 60-70. У них нету половых признаков. Это может быть и женщина, и мужчина. У них нету национальных признаков. Они могут быть белые, черные, желтые. Разные могут быть, да. У них нету критериев образования. Они могут быть с любым образованием. Фельдшеры, которого учат оказывать помощь людей, и он идет убивать. Они могут быть разных профессий, да. У них единственная вещь общая – они готовы умереть. Вот это у них общее. И таких людей вот находят, вычисляют, и тогда уже их направляют на ту цель, которая необходима.
А почему они готовы умереть? Они умирают
по разным причинам. Вот тут уже мы должны тогда смотреть немножко глубже, почему люди делают самоубийство. Почему люди готовы умереть, да? То есть разные причины могут быть. И их много в целом, потому что сам факт самоубийства-то у нас есть? Есть. И вот такого человека ты берешь, который готов умереть по каким-то причинам, и просто ты ему добавляешь идеологическую начинку. И все, и вперед. Вот и все решение.
Ну, раньше, я помню, больше использовались женщины, вот черные вдовы.
Нет, ну тут как бы ситуация такая, да, тут я согласен то, что говорит коллега. Во-первых, тут ситуация такая, да, то есть люди, в принципе, те люди, которые вербуют свои организации террористов-смертников, они точно тоже отличные психологи, они видят, сколько усилий надо, чтобы как бы уже готовый продукт просто еще немножко подвести под ту черту, что он просто как бы исполняет уже какие-то, скажем, теракты, и не спрашивает, скажем, не задает каких-то вопросов. То есть, да, психологическая служба имеется наверняка и у террористических организаций, которые как бы из всех этих людей, они избирают наиболее подготовленный материал. То есть это во-первых. Во-вторых, если мы смотрим чисто по признаку пол, национальность. Смотрите, тут ситуация тоже такая, что, в принципе, иногда специально набираются такие люди, такой контингент, которые очень органично как бы растворяются в толпе. Если есть какие-то проблемы, скажем, когда вы смотрите человека определенной внешности, и вы настораживаетесь. То есть в конкретном случае эти люди, они просто похожи на такие же, как все. И, в принципе, это очень сложно определить, что вот именно этот человек, скажем, конкретно то, что вы упомянули, что он как бы готов стать террористом-смертником. То есть это еще одна проблема, которая, когда мы смотрим, это не обязательно, скажем, выходцы из южных частей света. Это могут быть абсолютно такие люди, как мы с вами. Просто они психологически обработаны, они завербованы для исполнения конкретной цели. И то, что говорил Юрис, они психологически готовы пожертвовать своей жизнью ради каких-то политических, идеологических или каких-то других религиозных интересов.
Юрис.
В принципе, да. Единственное,
по поводу, да, черных вдов у вас была реплика.
Ну, по поводу черных вдов, я бы не сказал, что первые были черные вдовы. Первые террористы-смертники появились в Индии, да, если я не ошибаюсь, тамильские тигры стали первыми, кто ввели вот этот именно террористов-смертников, да. И вспоминаем индийских лидеров, один из индийских лидеров был убит как раз с помощью террориста-смертника, да. Да, просто, скажем, если мы возвращаемся, кто готов умереть на самоубийство? Это вдова, которая потеряла близкого ребенка, мужа, там все. И она уже психологически, как говорил Раймонд, она уже готова умереть. Только добавь ей сейчас политическую начинку, и все вперед, она готова уже. А уже внутренность, внутри психологически, она уже готова. Поэтому какой-то момент появился, когда вот именно женщины были более, скажем, вот психологи, как отмечалось, как отмечал мой коллега Раймонд, то психологи, они работают там, они там есть специальные люди, которые отбирают и готовят, и они тоже уже выбирают уже частично готовый материал. И в какой-то момент просто получилось так, что женщины были этот материал очень удобный в начале 2000 года, там, в конце 90-х годов, там, да. А так однозначно сказать, что вот именно женщины только, не всегда. Да, просто на тот момент, скажем, бдительность тех же служб безопасности к женщинам относилась более, как бы, ну так, более расценивался объект угрозы от мужчины. И этим воспользовались противники. И они этим как раз хорошо воспользовались и манипулировали. Поэтому, ну, это можно поменять, любой момент может измениться.
Хорошо, цели. Мы видим только теракт, жертв, видим, что сколько людей погибло, но не озвучиваются ни требования, зачастую не озвучиваются ни требования. Мы также никогда не узнаем истинных целей террористов. Можем только вот строить догадки, что вот эти взрывы были связаны с Олимпиадой в Сочи. Или происходит какой-то за кадром обмен с властями?
Я хочу сказать то, что, в принципе, ситуация усугубляется тем фактором, опять же, то, что технологии дают возможность одиночкам самим планировать, самим как бы осуществить теракт. То есть еще 20-30 лет тому назад ситуация была совсем другая. То есть требовалось очень много личного контакта, требовалось очень много времени тратить, чтобы подготовить хоть одного человека. Сейчас этого все не требуется. Вся информация в интернете, сайты в интернете. То есть психологическая накачка, она может, в принципе, быть самостоятельной. Все, что требуется, это какие-то люди, которые в подходящий момент направляют просто эту негативную энергию в соответствующее русло. И, то есть, что я хочу сказать, что, в принципе, самопланирование такой операции, оно больше не исходит с каких-то вышестоящих командных структур террористических организаций. То есть, есть общая цель, общая идея, но тот автобус или другой автобус будет взорван, это уже как бы отрабатывается уже на самом тактическом уровне. То есть это уже принимает решение непосредственный террорист-смертник, куда именно он пойдет. И поэтому, опять же, это очень сложно для соответствующих служб разведки, контрразведки и, в конце концов, для спецназа. То есть отработать эту всю версию до конца и, в принципе, уничтожить как бы угрозу до подхода этой угрозы. А, скажем, цели террористов, они всегда бывают политические, идеологические или религиозные. То есть, если мы смотрим вот конечные цели всех террористических организаций, начиная еще с 70-х, То есть Ирландская республиканская армия, фракция Красной армии в Германии, организация Басков, Хизбалла, Хамас и другие организации. То есть у них в принципе вопрос или политический, или религиозный, или идеологический. То есть поэтому, опять, если человек разделяет какого рода идеологию или политику, то есть он, к сожалению, готов при каких-то условиях жертвовать своей жизнью, чтобы достичь вот этих результатов. Да? И опять же ситуация усугубляется, что, в принципе, времени на подготовку такого человека в наше время требуется гораздо меньше, потому что этот человек уже психологически созрел к такому действию.
Почему надо все-таки убивать людей ради каких-то целей?
Ради целей или идеологии? Потому что вы правильно сказали, как таковая, скажем, какие-то требования, они не были озвучены, да? Если смотреть, ну, просто, скажем, цель самого террориста была конкретный автобус, да, там, ну, он выбрал какой-то автобус и конкретно побольше людей, и как бы он направил свой удар, и целью его удара оказались люди. Что он хотел достигнуть, или что хотели те люди, которые его управляли, достигнуть, вот это важно. Они достигают, во-первых, публичности, накануне каких-то конкретных событий, которые должны происходить в России, появляется публичность, что вот видите ли, там взрывают, там опасно, там страшно. Второй момент, да, публичность достигается как раз вот интересом журналистов. Чем больше жертв, тем больше, значит, интерес, да, публичности, то есть журналистики. Второй момент, что хотел достигнуть, пытаются дискредитировать силовые структуры. Хотят показать, что правительство, что силовые структуры не могут справиться, не могут контролировать ситуацию в стране. То есть попытка это делать, да, то есть это то, что хотели бы они достигнуть. Но, как я говорю, перед этим мы говорили, не все у них получилось. И с точки зрения специалистов, если анализировать, все-таки та система безопасности, которая была там введена в городе, она сработала, она не дала возможности. Мы говорим, что первый взрыв мог произойти, скажем, на вокзале. А вы не думали, что этот первый взрыв мог произойти на ходу в поезде? И жертв могло бы быть намного больше, да? То есть мы не знаем, в данной ситуации мы уже не узнаем конечную цель, но она была остановлена, да? То есть человек та женщина, она не достигла той цели конкретной, на куда ей надо было нанести удар. Но публичную часть она достигла, скажем, попытку дискредитации не получилось у нее. То есть, ну, тут надо смотреть. Поэтому не всегда и не обязательно должны выдвигать какие-то требования террористы после проведенных. Да, есть случаи, когда и выдвигают конкретные требования, там, вывести войска откуда-то, освободить каких-то там братьев по оружию ихним, там, ну, разные.
Я напомню, у нас в студии бывший командир антитеррористического подразделения «Омега», эксперт по вопросам безопасности Юрис Гробовскис, а также бывший шеф службы безопасности президента СМ, исследователь Института внешней политики Раймонд Рубловскис. У меня такой вопрос. Все силы безопасности сейчас стягивают в Сочи. Можно ли, будет ли безопасность обеспечена на Олимпиаде? Как вы считаете?
Скажем так, немножко покомментируя то, что уже было озвучено. То есть, во-первых, цель теракта – это всегда сделать давление на определенное правительство и определенную часть общества. То есть для достижения, опять же, тех целей, которые я уже перечислил. Во-вторых, если опять мы смотрим историческую перспективу, то еще 20-30 лет назад, скажем, теракт как таковой, он достигал очень небольшой аудитории. То есть, потому что, ну, в лучшем случае вы об этом могли бы прочитать в газетах. То есть аудитория, которая узнала бы о конкретном теракте, она была сравнительно небольшая. Сейчас вы представляете все это в социальных сетях, в интернете. Через 10 минут это все видит миллионная, 10-миллионная аудитория. То есть это абсолютно то, что вот хотят террористы. Плюс это еще визуальное восприятие, которое очень такое дает огромный импульс, чтобы... Это, во-первых, послание и себе дружественной как бы части общества, что, видите, мы можем, и, значит, они могут надеяться на новые поступления финансовых средств, они могут надеяться на новое поступление новых рекрутов, И это, конечно, и, скажем так, послание для спецслужб, для силовых структур и для определенных политических кругов. Что касается Сочи, то я хотел бы сказать, что, конечно, я думаю, что в данном этапе безопасность все-таки будет 100% гарантирована. Почему? Потому что это все-таки ясно, что любой провал на Олимпийских играх, это будет огромным стратегическим ударом и по России как стране, и по президенту Российской Федерации, господину Путину в частности, по всем силовым структурам. То есть это тут очень-очень горькие последствия, если там что-то произойдет негативное. Поэтому я думаю, что все, включая космос, воздушное пространство, морскую акваторию, сухопутные все подходы к Сочи, они будут перекрыты со всеми имеющимися силами и средствами. И не только, скажем так, ФСБ, но там, конечно, и Министерство обороны будет подключено, Министерство внутренних дел, и все надлежащие службы будут задействованы. Поэтому я думаю, что, в принципе, в этом случае в Сочи ничто не должно произойти. Мы, конечно, не узнаем никогда, были ли попытки что-то сделать, но я думаю, что с большой, как бы, уверенностью, что ничто, теракт масштаба Волгограда там не должен произойти.
Юрис?
Как коллега сказал, я с ним полностью согласен. Дело в том, что тогда, когда планируются такие мероприятия, очень большое внимание как раз уделяется аспекту безопасности. Да? И сами участвовали в нашей стране в таких мероприятиях, и мы знали, и мы несли ответственность за эти мероприятия. И поэтому, отличие Волгограда и тех же Сочи в том, что, вы понимаете, 24 часа в сутки в течение 365 дней в году и, скажем, в течение там каких-то 10-20-30 лет поддерживать такой уровень безопасности очень тяжело. Его можно коротковременно на какое-то мероприятие, на неделю, на две, на месяц сделать, потому что это очень, во-первых, а во-вторых, это очень дорого, да. И поэтому в Волгограде такая вероятность теракта, она произошла, да, не из-за того, что там сама система безопасности слабая, просто вот ту, которую к Сочи готовят, ее там нельзя обеспечить. Ни в одной стране, ни в одном городе длительно это нельзя обеспечить. А что касается конкретно Сочи, я думаю, что туда будут кинуты все силы силовых структур, всех, да, которых уже Раймонд перечислил, да, и они сделают все, чтобы не допустить, чтобы этот праздник не омрачить там, и, скажем, чтобы не допустить какие-то попытки вылазки со стороны плохих людей, террористов или злоумышленников каких-то.
Какие-то новые методы борьбы с терроризмом есть?
Я, видите, тут опять, я думаю,
или
очень...
Или о них не говорят открыто?
Знаете, то есть, конечно, и очень эффективные методы, и эффектные методы. То есть, я думаю, что тут, в принципе, два таких аспекта. Первый – это, конечно, баланс между гражданскими правами и безопасностью. То есть, конечно, чисто с технической стороны, если службам дать больше полномочий, они, конечно, могут обеспечить гораздо большую безопасность. Это, во-первых, да. Это бюджет, это и, как бы, полномочия этих служб. Скандал Сноудена, как бы, показал, что американцы работают именно в этом направлении. То есть они, в принципе, снимают весь пласт информации, чтобы потом разбираться, к чему им, как бы, надо готовиться и где надо, как бы, это внимание уделять. С другой стороны, это, конечно, вопрос, опять мы идем в вопрос баланса между так называемыми гражданскими правами и как раз вот безопасностью. Это первый большой аспект. Потому что вы видите, что проблема состоит в том, что, как бы, общество, оно требует гарантии безопасности, но общество не хочет даже на йоту
отдавать
какие-то свое личное пространство. Да? С другой стороны, таких людей, как бы, которые по вопросам своей службы требуют, вот, чтобы им дали эти полномочия, они, конечно, не получают эти полномочия. Но с них требует результат. То есть это один большой вопрос на будущее. Второй большой вопрос – это, конечно, ситуация, когда некоторые страны, они все-таки употребляют так называемую внесудебную ликвидацию подозреваемых террористов. То есть это и в Израиле, и в Соединенных Штатах, и Россия. То есть это так называемые, как раз, скажем так, по-русски я перевел бы это как специальные операции по ликвидации, скажем, подозреваемых террористов. То есть почему не судебные? Потому что, в принципе, та же операция, скажем, с Бен Ладеном, то То есть очень мало людей верило, что, скажем, какого-то из террористов можно было бы привести и осудить за какие-то вещи где-то. То есть, ну, пока этот конкретный человек жив, он планирует какие-то другие операции, и потом, конечно, принимается решение о физической ликвидации этого человека. Проблематика здесь какая? Кто принимает это решение? На каком уровне принимается это решение? И не будет ли это решение приниматься в каждом удобном случае для, скажем, физического воздействия на каких-то лиц? То есть это вот два таких аспекта, которые, скорее всего, в будущем будут очень важны. То есть короткий ответ – да, можно ужесточить борьбу, да, могут быть результаты, но вопрос, как это будет выглядеть с правового, с этического и каких-то, скажем, других аспектов.
Ну, личность Бен Ладена у нас вообще мифическая, и некоторые даже не верят, что он существует на самом деле. Юрис, по поводу методов борьбы.
Ну, методы борьбы развиваются все время параллельно, как и методы террористов развиваются, да, учитывая наши технологии, наши возможности, да. Говорить о них конкретно нежелательно, потому что вы правильно сказали, некоторые из них секретные, да. И что касается обеспечения безопасности, можно ли и там, скажем, использовать, правильно вот сказал Раймонд, мы об этом как раз и говорили, это просит просто дополнительных больших финансовых вливаний от государства, от страны, да. Ну, а методики там, операции и прочее, ну, они есть, будут и останутся, и это уже зависит от, какая будет дана команда.
Я предлагаю подключить к нашей дискуссии радиослушателей. Напомню, у нас в студии бывший командир антитеррористического подразделения «Омега», эксперт по вопросам безопасности Юрис Грабовскис, а также бывший шеф службы безопасности президента Сейма, исследователь Института внешней политики Раймонд Рубловскис. Открытый вопрос сегодня. Надо ли ждать новых терактов? И можно ли победить терроризм? Телефон прямого эфира 67-227-440. Давайте принимаем звонок. Гости, надевайте наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, господа. Вот сейчас ведущая сказала, можно ли победить терроризм. Но поскольку если сравнить современный терроризм в России с терроризмом начала 20 века, то выходит, что создано новое АМУ, оружие массового уничтожения. То есть объекты инфраструктуры и скопления массовое скопление людей. И в данном аспекте какие-то методы борьбы совершенно нереальны, они невозможны. И вот хотелось бы узнать мнение экспертов, каким образом в дальнейшем вот это новое АМУ, имеет ли оно развитие, поскольку весь мир этим объят. Спасибо.
Спасибо большое. Такие вот у нас знающие слушатели.
Я, ну, скажем так, опять же, возвращаясь к сказанному, конечно, эти все методы, они могут быть ужесточены. То есть вопрос всегда стоит в том, что это общество всегда, тогда будет напоминать, оно уже будет очень строго контролироваться, и очень строго как бы вот эта вся ситуация будет контролироваться спецслужбами. То есть, с одной стороны, да, опять же, мы возвращаемся к старому вопросу. Безопасность против прав или против свобод. Больше свободы, меньше безопасности. То есть больше безопасности, меньше каких-то гражданских прав.
Юрис, ответьте.
Ну, если я правильно понял по вопросу, под словом АМУ подразумевалось оружие массового уничтожения, да, то что касается этого направления, да, то все такие объекты или скопления, места скопления таких вещей, они все-таки контролируются, охраняются государствами, и это возложена обязанность на все государства контролировать свои, все эти средства, оружие и обеспечивать их безопасность. В основном люди ориентируются из кино, когда нам показывают, как крадут ядерные бомбы там и прочие вещества, да, и думая, что это так в жизни происходит. Ну, в жизни немножко все-таки есть какой-то контроль, есть какая-то ответственность государственная у всех государств по таким вещам, да, что касается оружия массового уничтожения, да, поэтому с этой точки зрения, скажем, ну, да, это всегда оно являлось объектом повышенного интереса для террористов, но в то же время это всегда было объектом повышенной защиты со стороны государства, да, и тут, как говорится, противоборство двух силовых структур, то есть силовой структуры и попытки каких-то террористов, они все-таки чаще терпели крах, поэтому террористы все-таки применяет вот такие мелкие уколы, мелкие удары именно по мирному населению, да? И вот этот вопрос, я думаю, что он исключен все-таки.
Принимаем еще звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, очень долгие, очень подробные размышления о деталях, без обсуждения самого главного, наверное, вопроса. Кому выгодно? Вот древние римляне, они так и говорили, ищи, кому выгодно, найдешь причину. Так вот, дело в том, что надо искать истинных заинтересованных лиц во всех видах терроризма, которые сегодня на слуху и о которых сегодня идет речь. Если это расценивать таким вот образом, неизбежно мы выйдем на интересы очень узкой группы лиц, которые рассматривают мир не как мир живых людей, а как шахматную доску, на которой можно переставлять все что угодно и куда угодно. И национальности этих людей, их вероисповедание здесь абсолютно ни при чем. Это истинные заказчики, которые могут буквально за секунду перекрыть финансирование любого террористического звена, и все остановится. А если это все происходит, то на войне как на войне. Взрывы в Волгограде – это то, что называется на войне беспокоящий огонь. Вопрос, беспокоящий кого и кто беспокоит. Вот о чем надо говорить.
Спасибо большое. Единственное, что я все-таки не соглашусь с нашим звонившим. Детали, они не менее важны. Сколько в Латвии было терактов? У меня такой вопрос. Юрис.
Ну, на моей памяти, скажем, ситуации, когда было конкретно... Не все озвучивались, да. Такие ведущие, где-то 3 теракта у нас, которые именно фигурировали в международных этих, скажем, каталогах, и в прессе было озвучено.
Можете их напомнить?
Один из взрывов был взрыв во время прохождения балтийского праздника песни и танцев в Межапарке в 1995 году. Потом попытка взрыва памятника освободителям. За Двиньей был взрыв. Были еще несколько попыток взрывов железнодорожных рельс, но это не было связано с конкретными магистралями, путями, да, и что это было, как это было, это силовые структуры работают над этим. До сих пор не ясен вопрос по взрыву в магазине «Универмаг», в центральном «Универмаге», не ясен, да. Есть версия, что это были криминальные разборки, нельзя исключить, что это был тоже теракт.
Раймонд?
Ну, конечно, мы не можем 100% исключить, что Латвия не станет целью террористов. Тут пару причин. Во-первых, мы член НАТО, мы государство-член Евросоюза. Это во-первых. Во-вторых, то есть, если у нас в нашей стране тоже представлены интересы мировых держав, то есть у нас есть посольство Соединенных Штатов и Китая, и Российской Федерации. То есть если наша система... То есть вопрос, смотрите, не в том, интересна ли Латвия как страна для террористов, но если через Латвию можно как-то ужалить, скажем, те же самые Соединенные Штаты, Россию, Китай или еще какие-то державы, чьи интересы представлены, то, конечно, Латвия, к сожалению, может рассматриваться как скажем так, цель для террористов. Просто один короткий пример. Танзания, Кения, 98-й год. Эти страны нигде не участвовали. И в 98-м году там были взрывы у посольств Соединенных Штатов, которые унесли сотни человеческих жизней. Только потому, что в этих странах, очевидно, вот, система безопасности не была на таком уровне, чтобы упредить эти удары.
Перед тем, как задать заключительный вопрос, я хотела все-таки у Юриса уточнить. В принципе, все террористические акты в Латвии, о которых вы говорили, они были в 90-х, да, скорее всего?
Нет, в 90-х и в начале 2000-х.
А кому это было выгодно?
Каким-то политическим силам это было выгодно, которые, скорее всего, не озвучивались на тот момент. Вот тут перед этим задал человек вопрос, да, частично это бизнес, частично это бизнес, да. Скажем, если мы смотрим ситуацию, что происходит в Ираке там, или еще где-то, да, почему снимается это все на видео? Почему это все? Потому что люди за это получают деньги. И у них это начинается уже как источник дохода. Если мы смотрим чеченскую кампанию, похищение людей, похищение сотрудников Красного Креста, там не идет никакой политической борьбы уже. Там идет конкретно бизнес. Я сделаю, ты мне заплати. Вот и все.
Заключительный вопрос, буквально по 10 секунд у гостей. По поводу методов борьбы с терроризмом, вы оба согласились на том, что должно быть достаточное финансирование. В Латвии уделяется достаточное финансирование вопросам безопасности?
Короткий Раймонд... ответ – нет, не уделяется.
Юрис?
Хотелось бы, чтобы было намного больше.
Спасибо большое.
Потому что нас вспоминают только потом, когда происходит что-то.
Время вышло. В гостях были бывший командир антитеррористического подразделения «Омега» Юрис Грабовскис, а также бывший шеф службы безопасности президента Сейма Раймонд Рубловскис. Над сегодняшней программой работали звукооператор Инара Целлера и я, Диана Спыну. Завтра будет новый день и новый открытый вопрос. До свидания.